Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
278 96 41 и 266 44 84. Если вдруг кто-то забыл, как ваши вопросы оказываются у нас в программе. Что есть на сегодняшний день? Здравствуйте, я в разводе, о ребенке забочусь, содержу его, общаюсь по установленному судом графику. Покупаю вещи, плачу элементы. Недавно подарил ребенку дорогой смартфон, но когда недавно пришел к ребенку, то он мне рассказал, что у мамы сломался телефон, и его трубку она забрала, а ему дала старый. Но телефон я покупал ребенку, а жена отказывается возвращать. Кроме того, я узнал, что на деньги, которые я даю ребенку, она покупает вещи и себе. Как это прекратить и заставить бывшую жену вернуть телефон ребенку?
Ну, знаете, это такой вопрос бытового характера, я бы даже назвал. То есть юридически тут что-то к чему-то привязать очень тяжело, без пояснений непосредственно матери, что да, действительно, я взяла у ребенка телефон, который, по сути, принадлежит ему, поскольку он был подарен отцом. Ну, представляете, да, саму ситуацию, будет ли кто-то так говорить. В общем, по сути, ну, вы передали ребенку телефон, а ребенок передал телефон маме. Вот, ну, они пользуются этим телефоном вместе. Ничего тут такого нет, на самом деле. То есть, раз ты даришь кому-то какую-то определенную вещь, соответственно, тот, кому эта вещь подарена, он уже может ее переподарить, допустим, другим.
Даже если это ребенок.
Другим. Или дать в пользование. Так даже если ребенок, это ребенок, он несовершеннолетним является. Вот, по сути, раз ребенок несовершеннолетний, то законным его представителем является отец и мама. Соответственно, раз мама по какой-то причине взяла у него телефон, возможно, она телефон этот взяла для того, чтобы ребенок делал уроки или не сидел долго в интернете.
Ну, это
не
сложно доказуемо, да, на самом деле, факторов, что она его вот именно в свое пользование забрала и...
Да, соответственно, отвечая на вопрос, я уж думаю, дальше развивать примеры не стоит, уже понятно, отвечая на вопрос о том, как заставить маму вернуть телефон, никак. Я отвечаю, никак. Если сама не захочет, вот и все. Может, она даст попользоваться, а потом снова возьмет. То есть тут уже это нужно было учитывать при моменте передачи телефона ребенку. Вот. Но если это не учитывали, в следующий раз уже будете учитывать.
Можно еще, кстати, вместо элементов, я, насколько знаю, открыть какой-то счет, на который тоже деньги складывать, и потом ребенок после 18-летия только сможет воспользоваться, чтобы у там бывшей жены, бывшего мужа не было вообще доступа вот к этим деньгам.
Ну, вообще, это сложный момент, на самом деле. У меня были судебные практики, связанные с таким решением вопроса, связанные с алиментами, когда у отца ребенка возникали сомнения, а даже уверенность в том, что деньги расходуются не по целевому назначению, да, этих денег, то есть не на ребенка, а на поездки за границу матери и так далее.
Ну, с другой стороны, если она брала с собой ребенка, то попробуй докажи. Ну,
там когда-то брала, в какой-то момент мама оставляла, вот, то есть не всегда у бабушки. Поэтому вот встал вопрос, что вот нужно решать то, каким образом все-таки эти деньги должны матерью расходоваться, то есть, ну, донести до нее, что деньги должны полностью на ребенка. Ну, в общем, суть в том, что, да, действительно, есть. Вообще, основа всего – это то, что алименты, они выплачиваются, ну, в пользу родителя, с кем ребенок, в полном объеме. Но есть в законодательстве такая оговорка, такая статья, что возможно по решению суда установить оплату алиментов не более 50% на счет, открытый на ребенка, и не больше и 50 оставшихся процентов в любом случае идет матери.
А, ребенка. То есть получается, ну, отцу, мы разбиваем просто вот платеж, да, который идет по элементам, напополам. Один на счет, один, да, все-таки живыми деньгами.
В любом случае, да, 50, не меньше 50% будет получать, ну, либо мать, либо отец ребенка,
ну, в зависимости от того, кто родитель.
С кем живет ребенок. Оставшиеся 50%, до 50%, могут уходить на счет, открытый на ребенка, ну, который, соответственно, сможет им воспользоваться там по достижению 18 лет, либо по соглашению родителей, допустим, решили, что можно воспользоваться, там договорились, и все. Вот. Но для того, чтобы это сделать в судебном порядке, нужно доказать, что действительно алименты расходуются не в пользу ребенка. И я вас уверяю, это сделать очень и очень сложно. Вот. Поэтому, если говорить о том, как заставить, я отвечаю.
Никак.
Ну, я отвечаю, что попытаться заставить можно через суд,
угу.
Но насколько это реально, это уже решать непосредственно радиослушателю, поскольку нужно понимать, что нужны определенные конкретные доказательства расходования денежных средств именно этих, которые перечисляет родитель.
Угу.
И именно не на ребенка, а какие-то, допустим, конкретные.
Ну, то есть, по факту, это довольно сложно, скажем
так. Как откуда эти документы? Ну, это, да. По сути, нужно прийти к человеку и сказать: дай мне документы, которые будут
чеки там, не знаю, да. Еще что-то.
Ну, да, ну кто да. Это даст?
Ну, да.
Другое дело, если, конечно, запросить там через суд выписки, и там будет видно, что вот прям деньги пришли вот эти, и эти же деньги израсходованы там, ну, я не знаю,
угу.
На что-то непосредственно только касаемо родителя ребенка, с кем ребенок. Ну, то есть, прям вот так, да, транзакции такие угу. Были четко, без всяких там промежуточных каких-то вариантов там снятия и так далее. Опять же, если были перечислены, там было 10 тысяч, а в итоге стало 30 тысяч рублей, то из этих 30 тысяч рублей как ты будешь доказывать, что именно эти 10 тысяч рублей были потрачены в пользу, допустим, матери?
Понятно.
Ну, то есть, все это сложно.
Все очень сложно.
Да, но самый лучший вариант, конечно, когда стороны просто заключат нотариальное соглашение, в котором четко пропишут, что, допустим, часть денег уходит на счет ребенка, часть денег получает мама.
Угу.
50 там 50, 50 на 50. Также в соглашении об оплате алиментов можно прописать и обязанность матери предоставлять, допустим, там один раз до такого-то числа месяца отчет об использовании алиментов, ну, о расходовании mm-hmm. алиментов. Это тоже можно прописать в соглашении. То есть алименты же как взыскиваются? Они взыскиваются либо судом, либо устанавливаются соглашением, нотариальным обязательно соглашением сторон.
Mm-hmm.
Соответственно, ну, либо оплачиваются просто добровольно, без всяких судов и соглашений и так далее. Соответственно, если вот стоит выбор, то можно пойти просто к нотариусу, и нотариусу сразу договориться, минуя суд, заключить нотариальное соглашение, и там все подробно прописать.
Следующий вопрос. Смотрим. Здравствуйте, мне в наследство досталось 3/4 от квартиры. Второй собственник не хочет продавать свою долю, но юрист сказал, что его 1/4 малозначительная, я имею право на ее принудительный выкуп. Сейчас начали готовить иск о признании доли в квартире малозначительной и о принудительном выкупе. Второй собственник прислал письмо с требованием дать ему ключи от квартиры. Имеет ли он право на получение ключей и правда ли я имею право принудительного выкупа?
Ну, а что касается принудительного выкупа, незначительная, как там доля называется?
Незначительная, 1/4.
Незначительная доля, 1/4, понятно. В общем, да, предусмотрена законодательством возможность подачи искового заявления в суд о признании доли незначительной, установление денежной суммы за эту долю и обязание, соответственно, истца выплатить эту сумму за долю в пользу ответчика, ну, другого mm-hmm. наследника, получается. Вот. Под незначительностью будет пониматься вот именно тот размер доли, который имеется у другого наследника, и будет суд путем сопоставления делать вывод, вот этот размер доли, он вообще делает возможным, допустим, выделение, либо эквивалент в этом жилом помещении равный какой-либо комнате, например. То есть, допустим, там квартира 60 квадратных метров, да, вот, и 3/4 доли, в ней 3 комнаты, например.
Угу.
3/4 доли, получается, принадлежит одному наследнику, то есть это, по сути, ну, 2 комнаты, а 1/4 принадлежит другому наследнику. Угу. Ну, это, получается, 20 квадратных метров. Угу. Это другая комната.
В принципе, комната целая
получается. Ну, то есть, тут уже вопрос незначительности доли подвешивается в воздухе. А является ли она незначительной? Поскольку, ну, раз она эквивалента, в принципе, комнаты по квадратуре, если делать расчет, то я уже не сказал.
Какие-то?
А ты, ну, берешь просто, типа, просто нет, кадастровый, я имею в виду, паспорт?
Сколько вот норма квадратов на одного человека?
Нет, здесь норма не идет. Тут именно идет вот по такому расчету, угу. Скажем так.
То есть, если в принципе примерно судья понимает, что ага, это целая комната, то типа, ну, с чего бы она незначительная?
Да. Ага. А если, понятно, однокомнатная квартира там площадью 28 квадратов метров,
угу.
Ну, понятно, да, ну, что да, там, в что принципе, невозможно выделение какое предоставление в пользование какой-либо комнаты, потому что существует еще такое понятие, как порядок пользования жилым помещением, угу. Там судья устанавливает порядок, за собственника устанавливает, что один собственник имеет право пользоваться там определенную комнату, другой комнаты, например, есть такое. Угу. То есть я не говорю о эквиваленте и выделении комнаты в собственность конкретного лица, а именно я говорю о возможности пользования.
Угу.
Соответственно, если это 1/4 равняется возможности пользования конкретной комнаты, то я бы не стал говорить говорить о незначительности. Дальше, в общем, если это однокомнатная квартира, понятно, там, ну, тут обсуждать же нечего, да, незначительно. И здесь еще, согласно обзору судебной практики и законодательства, необходимо также доказать, что тот наследник, коим является ответчик, у кого незначительная доля, доказать, что он не заинтересован в пользовании вот этой вот своей доли. И,
если он не имеет, ключи
не имеет необходимости в пользовании этой доли. То есть, бывают случаи, что когда квартира есть, а, допустим, ответчик проживает где-то вообще в другом городе, у него там жилье есть и так далее, ну, какой тут интерес в пользовании, какая необходимость вообще в пользовании?
Ну как, материальная необходимость.
Ну, это вот как раз-таки этот момент в сопоставлении с незначительностью дает возможность принудительного выкупа. Вот. Но бывают случаи, что да, вроде бы интерес в пользовании есть, но суд делает вывод все-таки, что вот этот интерес в пользовании, он несопоставим с тем размером неудобств, который может быть нанесен другому собственнику, у которого больше доля. И, соответственно, тут тоже идет речь о принудительном выкупе. То есть, тут категория спора, она настолько индивидуальна, здесь нужно, конечно, смотреть саму ситуацию, конкретно понимать. Мы вопрос просто услышали, незначительный размер доли, все. Мы сейчас предполагаем, конечно…
Там нужны частности.
Нам нужны частности, да, если наш радиослушатель нам предоставит конкретно какие-то частности, что и кто это, где он живет, что у него есть, значит, какая площадь квартиры и так далее, мы уже можем говорить предметно.
А так, по идее, просто на усмотрение судьи.
А так на усмотрение вот судьи, да, посмотрит. Но это усмотрение, оно должно быть для того, чтобы этот процесс выиграть, здесь необходимо не просто цифру прописать, как в вопросе 3 четвертых, 1 четвертая, здесь необходимо, согласно судебной практике, обзорам Верховных судов, прописывать все-таки, заинтересован, не заинтересован. Если заинтересован, почему все-таки можно выкупить эту долю? Если не заинтересован, то почему? И так далее, и так далее. То есть, это все нужно расписывать. В принципе, есть возможность также раздела наследственное имущество. То есть, раздел наследственное имущество, это предусмотрено 1168 статьей. Это статья, она говорит о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства. Проще говоря, у меня уже было вот несколько процессов, вот именно в рамках данной статьи. Бывают случаи, допустим, когда в наследство переходит какая-то доля в доме, либо в квартире, и наследником становится лицо, которое, ну, по сути, даже не знакомо особо другим наследникам. У меня был такой даже пример. И, соответственно, вот встает вопрос, ну, как можно с этим наследником вообще жить? Так вот, вот эта статья, ее вы почитаете, поймете, о чем я говорю, она, допустим, одним из аргументов преимущественно, я говорю сейчас о преимущественности права, оно одним из аргументов ставит то, что если, допустим, наследник являлся собственником квартиры вместе с наследодателем, ну, умершим человеком, то он имеет преимущественное право выкупа этой доли квартиры. То есть, просто сам факт того, что он являлся собственником, ну, там был прописан, пользовался и так далее, имеет преимущественное право выкупа этой доли в квартире. Вот опираясь на это. Соответственно, посмотрите, может, какие-то другие вот варианты есть. В том числе, может, наш радиослушатель, он был и сособственником этой квартиры, то есть появляется дополнительное еще основание вот, в виде 1168 статьи, пункта 1. Там их три пункта. Поэтому здесь нужно ситуацию разбирать подробно. То есть, возможность есть, но
надо
реальность,
смотреть, реальность
этой возможности, она кроется в деталях.
Имеет ли право второй собственник на получение ключей?
Имеет ли второй собственник на
получение? Тот, у которого 1/4.
На данный момент, конечно, имеет, поскольку второй собственник, я уже думаю, уже вступил в наследство, раз доля определена, и он является таким же полноправным собственником, как и текущий собственник. То есть, по сути, в каждом миллиметре этой квартиры, наномиллиметре, есть доля другого собственника.
Поэтому ключи надо передать все-таки.
Да, здесь чревато тем, что тот собственник, который является обладателем меньшей доли, он имеет право подать исковое заявление в суд об обязанности передать ключи, не чинить препятствия пользованию жилым помещением и так далее. Ну, что касается передачи ключей, тут уже вопрос индивидуального характера. Мы же не знаем, что за человек, который не имеет ключи, кем он является и так далее. То есть, тут на усмотрение, конечно, наших радиослушателей, нашего радиослушателя, передавать ключи или нет. Ну, я так могу сказать. В случае, если гражданин пойдет подавать иск в суд, то иск может быть удовлетворен. Но в том случае, если гражданин пойдет подавать иск в суд об обязании передать ключи в течение препятствия пользования жилым помещением, а вы подадите иск о принудительной выкупе доли, то, соответственно, пока ваш иск о принудительном выкупе доли не рассмотрится, ключи можно, в принципе, и не передавать, потому что это будет два взаимосвязанных исковых заявления, по сути. То есть, будете судиться, по сути, в одном процессе. Понятно. И, соответственно, даже если какие-то вопросы будут возникать, то там, если какие-то правоохранительные органы человека обратиться, можете сказать, так вот у нас судебное заседание идут как раз по этому вопросу, как суд примет решение, так и будет.
Так и будет,
да. Но в любом случае правоохранительные органы всегда вынесут решение, вернее, постановление об отказе возбуждения уголовного дела, написав такую стандартную формировку. Данные отношения носят гражданский правовой характер, рекомендуем обратиться.
Да. Состава преступления нет, все, до свидания. Они это любят.
Поэтому вот так вот.
278-96-41, 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы у нас в программе оказываются. Программу провела Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго!